Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях Валерий Эдуардович Будейко. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Эдуардович. Валерий Эдуардович, ну, это, наверное, один из крупнейших на Урале специалистов по церковно-славянскому языку, доцент Челябинского государственного университета. Ну вот для наших зрителей я немножко подробнее расскажу. Да, с Валерием Эдуардовичем мы познакомились в 90-е годы, когда я еще, будучи студентом в Челябинске, посещал занятия в воскресной школе. Ну вот как в течение уже более 20 лет, наверное, вы преподаете, как вы к этому пришли, как начали заниматься именно церковно-славянским языком?
Я закончил университет в 88 году и изучал как русскую филологию, в программе русской филологии был старославянский язык. И вот это знание старославянского языка, конечно, оно отличается от современных требований. Мы изучали старославянский в течение года. Сейчас этот предмет сокращен в два раза.
Ну да, в университете, когда я заканчивал ИСФАК, он был полгода и поверхностно достаточно преподавался, да.
То есть идет в настоящее время сокращение предметов, которые касаются классического образования. И мы упомянули Антонина Капустина. Антонин Капустин, конечно, был воспитанником классического образования, и благодаря этому образованию он достаточно легко приспособился к тем условиям, которые были на него наложены вот этой миссией на Ближнем Востоке, в Греции.
Ну да, нужно сказать нашим телезрителям, что сегодня мы как раз ведем свой эфир из Долматова, где проходит конференция, посвященная памяти архимандрита Антонина Капустина. Вот специалиста во многих областях, и в том числе и замечательного лингвиста. Но и вот его как бы труды вдохновляют нас на деятельность. Но расскажите, как же вы, собственно, пришли вот к этой теме? То есть вы закончили, но ведь многие тогда получали
мирское образование.
Да, мирское образование. Но почему именно церковно-славянский язык?
Вероятно, именно в этом я увидел главную свою задачу. То, что через изучение славянского языка я бы мог принести какую-то пользу обществу. И от университета я перешел, собственно, на работу в воскресных школах города Челябинска, где одновременно преподавал там, в двух-трех школах, чтобы каким-то образом принести пользу нашему обществу в этом деле. Помощниками, конечно, для меня всегда оставались это святые равноапостольные Мефодий и Кирилл.
Ну да, я знаю, что и вы принимали деятельное участие в издании службы акафиста святых равноапостольных Мефодия, да, и Кирилла. Акафист этот, ну, написан был сравнительно ведь недавно. Он был написан владыкой Антонием Храповицким.
Да, это редакция конца XIX века. И к этому акафисту была добавлена вторая молитва, это уже в XX веке. А первоначально, собственно, он в такой неизменной форме и существовал до 17 года.
Но вот расскажите, ведь кроме преподавания, да, кроме вот этой деятельности, вы, ну, собственно, еще занимаетесь, ну, таким научным и самообразованием, и погружением в культуру языка. Но вот какие проблемы в настоящем, в современном церковно-славянском языке, в его изучении вы видите, на что вот вы бы обратили внимание сейчас?
Я бы обратил внимание на проблему изучения языка именно в аспекте формы. То есть формы внешней, имеется в виду, допустим, звуковая форма, графическая форма языка, если речь идет о письменной речи. И формы внутренней. Внутренняя форма – это, собственно, то, что является содержанием, значением, смыслом слов, словосочетаний, синтаксических конструкций текста и так далее. Что мы здесь можем отметить? Ну, прежде всего, если мы сравним церковнославянский и русский язык, допустим, церковнославянский в его древней истории, то мы обнаружим, что количество фонем древнего языка превосходит количество фонем современного русского языка. Количество письменных символов древнего языка превосходит количество символов современного письменного языка. И в этом древний язык, он всегда имеет преимущество в форме.
Форма, ну, да, это характерно, она... вообще, наверное, для, да, всех языков, для всех
языков. Ну, я не знаю, для всех языков, но, во всяком случае, допустим, для древнегреческого, для церковно-греческого, и в сравнении с новогреческим, или, например, для латинского языка, и если его сравнить с современным итальянским, то, конечно, здесь мы видим также преимущество на стороне древних языков.
Ну, а вот кроме сугубо научной, как бы, вот этой проблемы, проблематики, какие выводы это вот для нас, для верующих, как бы, можно из этого сделать?
Дело в том, что, конечно, существует проблема соотношения между наукой и религией. И недостатком научных исследований, как правило, является необразованность языковедов в богословских проблемах. То есть, когда они толкуют какие-то тексты священные, то, как правило, это наблюдается их неосведомленность в области богословия, и это бросается в глаза.
В истории тоже есть такая, та же самая проблема. Очень важным, получается, является совмещение богословского духовного образования и, собственно, научного подхода вот для наших современных, как бы, реалий. Но вот расскажите, пожалуйста, сейчас очень большие, как бы, так скажем, обороты набирает движение за перевод или адаптацию в церковнославянского языка, за его русификацию. Это, наверное, разные вещи, перевод и адаптация, или вы их рассматриваете как бы в одном аспекте, и как вы оцениваете вот, собственно, это движение?
Я думаю, что в методологическом смысле здесь именно идет то, что в науке называется редукционизм, то есть упрощенчество. Дело в том, что если мы какой-то объект можем проанализировать, затем его там разложить на составные части, а потом пытаться снова составить и при этом добиться какой-то более упрощенной формы выражения, то это и есть вот это выражение редукционизма. Редукционизм, конечно, в таком деле, как богослужебный текст, недопустим, поскольку мы имеем дело с какими-то тонкими предметами, которые нас могут вывести на общение с Богом. И если мы будем следовать пути упрощенчества, то мы утратим эту возможность.
Ну вот многие из приверженцев, так скажем, русификации текста говорят о том, что церковнославянский язык, в общем-то, язык мертвый, и язык уже отживший свое. Но при этом он используется на богослужении, многие его люди не понимают. Мы знаем и в словарях, и общепринятое есть употребление «мертвые языки». Но, то есть, получается, вы здесь выдвигаете собственную научную концепцию.
Я не думаю, что это моя собственная концепция. Дело в том, что в советское время составлялись эти словари. И там было внесено, это уже была часть идеологии, ведь словари в то время – это часть идеологии, они же несли еще и воспитательную функцию. И вот это определение, мертвый язык – это язык, который не используется в живом употреблении. Таким образом, у нас все искусственные языки оказываются в области мертвых. То есть это, допустим, те же литературные книжные языки, это языки богослужебные, это языки сакральные, они оказываются в области мертвых языков. То есть, по сути, это определение было развитием вот этой атеистической пропаганды. Конечно, мы должны отказаться от этого употребления, даже хотя бы оно было...
Но оно даже научно не совсем корректно
создано,
составлено,
да.
В общем-то. Но оно ни о чем, собственно, таком и не говорит. Мертвые языки, ну, литературный язык, это разве можно употреблять?
Конечно.
Мертвый,
конечно.
Термин «мертвый».
Поэтому, если мы говорим о церковно-славянском языке, то здесь, наверное, будет правильным эпитет, что это искусственный, не мертвый язык. Искусственный, не мертвый язык.
Но все-таки искусственный.
Искусственный, конечно, поскольку первые переводы Мефодия Кирилла, они отличались от обычного общеупотребительного старославянского, общеславянского языка. Они были уже выше вот этого уровня, то есть предполагали стилистическое различие между обычным и богослужебным.
Но ведь они созидались, созидался этот язык, ну, мы говорим по особому откровению Божьему и Кириллу и Мефодию, то есть ну, употребимо ли такое вообще, такая терминология, как искусственный язык в этом смысле? Ведь он за столетия употребления, он как бы стал для многих как бы живым, родным, а для каких-то, ну, чуть ли не единственным языком, да, если это монах, если это схимник, который живет.
Вот видите, у нас уже в русском слово «искусственность» отягощено вот этим каким-то отрицательным оттенком.
Да.
На самом деле искусственность, искусственный, искус.
Искусство.
Да, искусство – это, собственно, положительное значение.
То есть вот именно на таком определении вы настаиваете, то есть это искусственный,
не
мертвый
язык.
Язык,
да.
Но большое вам спасибо, Валерий Эдуардович, за такие глубокие рассуждения, и дай вам Бог потрудиться на изучении и, ну, можно в какой-то степени сказать, пропаганде церковнославянского языка, то есть возрождение, может быть,
просвещение.
Его. Просвещение. Да. Большое спасибо, уважаемые друзья. На этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч. Всего вам самого доброго.